Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Истинно, в человеке, в каждом страсти имеют великую силу, потому что сами по себе эти силы заложены именно еще Богом изначально при создании человека, но в грехопадении, вот падение человека от Бога, вот эти силы человеческой природы, человеческой души, они получили такое очень серьезное искажение. И проблема еще в том, что в человеке, в нас, с момента вот разрыва отношений с Богом, которые опять же в Адаме и Еве приключились, такая изначально данная Богом же иерархия ценностей, она нарушена, она искажена. Должен главенствовать в человеке дух, но дух оказывается подчинен действию вот этих душевных сил, телесных проявлений. То есть часто над человеком властвует не дух, а душа и тело. То есть происходит нечто совсем наоборот по отношению к тому, что должно быть. Душевное паразитирует на духовном, а само душевное часто оказывается подчинено страстям, которые имеют еще ярко выраженную такую телесную природу в человеке. На самом деле, с такой именно святоотеческой точки зрения, не сама по себе телесная природа оказывается в человеке каким-то злом или чем-то враждебным по отношению к духу, а именно вот совокупность действующих страстей, которые проявляют себя таким образом, что подчиняют наше «я», подчиняют человеческую личность, делают ее фактически несвободной, делают нас несвободными, делают нас зависимыми от тех или иных желаний, от жажды каких-то вещей, которые на самом деле, может быть, мне не нравятся. Может быть, мне самому многие мотивы моих поступков и побуждений, каких-то стремлений, они нельзя сказать, чтобы были по нраву. Как говорит апостол, добра, которого хочу, не делаю, а зло, которого не хочу, то и делаю. То есть вот эта вот власть греха, власть греховных страстей, она порой действует помимо даже, казалось бы, нашей воли, которая хотела бы устремляться к Богу, хотела бы исполнять заповеди, поскольку мы имеем знание об этом, раз переступаем порог храма. То есть человек верующий, он все-таки имеет возможность различать добро и зло. Да и, собственно говоря, святые отцы говорят, что любой человек потенциально имеет возможность различения добра и зла, потому что в каждом человеке есть совесть, как голос Божий. Другое дело, что в одном человеке этот голос как-то все-таки звучит, и сам человек к этому старается прислушиваться и даже руководствоваться этим, хотя не всегда и получается. А другой человек старается не слышать этого голоса и предпринимает разные усилия, чтобы быть нравственно глухим, потому что иначе действительно будет некомфортно совсем жить, хотя оно и так часто оказывается некомфортно, потому что подспудно как-то совесть тревожит, но человек часто так вот сам перед собой лукавит, что находит для самого себя многие оправдания, самооправдания, почему голоса совести он не слушает. Или же надо тогда действительно стараться свою жизнь менять, жить иначе, жить по совести и жить тогда по вере. Вот здесь мы, конечно, сталкиваемся с той проблемой, что это оказывается довольно нелегко даже для верующего человека, потому что очень многое в нашей жизни этому препятствует, этому противится. И, как сказал один из святых, святой преподобный Симеон Новый Богослов, тщательно исполняя евангельские заповеди, человек приходит в познание собственной немощи. То есть оказывается, что жить по совести, научиться, можно только осознав то, что вот своими человеческими силами это невозможно осуществить. Возможно только с помощью Божией. Ну вот недаром такое вот, можно сказать, единственное определение совести, что это голос Божий в человеке, оно действительно оказывается верным. Жить по совести можно только с Божьей помощью, только именно по благодати, только в таком соработничестве с Богом, в общении с Богом. Иначе это, в общем-то, во всей полноте невозможно. Иногда говорят, что, ну как, вот бывают люди неверующие, а явно вот живущие такой правильной, праведной даже жизнью, вроде как живущие по совести. И порой по внешним признакам можно сказать, ну что, да, действительно, почему нет, действительно бывают люди, не исповедующие каких-то христианских ценностей или вообще религиозных ценностей. Бывают люди вроде как неверующие, а достаточно живущие нравственно. Но на самом деле тут тоже не все так просто, потому что если копнуть, покопаться, была бы такая возможность, конечно, в жизни людей, вроде как живущих внешне праведно, и при этом очевидно, что они там неверующие, не христиане или вообще о Боге не задумывающиеся, в большинстве случаев окажется, что при всей внешней праведности все равно в основе, в глубине, внутри, что ли, вот, самого человека, там все равно окажется не так все просто. И как есть такая поговорка, что вот у каждого свой скелет в шкафу, то какой-нибудь скелет в шкафу все равно найдется. Потому что, ну, без Бога, ну, невозможно быть не только внешне праведным и внутренне праведной жизни, но неосуществимо это. Или там все равно какая-нибудь гордыня где-то в глубине будет скрываться, причем такая немаленькая. Или там все равно какие-то будут крыться неблаговидные вещи, мотивы, там, поступки, сокрытые от внешних глаз. И, в общем-то, любой священник даже знает, что когда на исповедь приходят, ну пусть даже не сами слывущие праведными, но неверующими, а их порой родственники, там, жены или мужья, или дети, или кто-то все равно из родных, можно услышать какие-то самые неожиданные истории. Но это не к тому, что мы, значит, христиане, только этому радуемся, что вот человек без веры вполне не может жить по совести. Ничего в этом, как говорится, радостного нет, потому что на самом деле человек, живущий без веры, без общения с Богом, он живет, в общем-то, в состоянии такой богооставленности, такой некой все равно внутренней пустоты, которая ощущается кем-то больше, кем-то меньше. И, как правило, все равно пытается тогда человек найти какие-то этому заменители, какое-то утешение, кто в алкоголе, кто в наркотиках, кто в какой-то необязательно саморазрушительных областях, но все равно вот эта вот попытка собственную совесть в душе чем-то заглушить, она до конца неосуществима. Потому что, как в Священном Писании сказано, Господь говорит человеку, что «Сыне, дай мне твое сердце». То есть Богу нужны не свечки, не какие-то там пожертвования. Даже сами по себе дела, они важны постольку поскольку, насколько сердце человека в конечном счете оказывается предано Богу, насколько принадлежит Богу. И в конечном счете можно сказать и наоборот, что человеческое сердце не может удовлетвориться какими-то суррогатами, ему тоже нужен Бог, нужен Отец Небесный, нужно Отечество Небесное. А как у одного из персонажей Достоевского говорится, что да, вот Христос за меня умер на кресте, а я что ему в ответ? Должен только на всеночную ходить и все? И этим ответ мой Богу, он оказывается исчерпан, и этого разве достаточно? По большому счету, конечно, нет. Да и вообще все, что вот мы в церкви имеем, богослужение развитое, устав о богослужении, типикон, иконостас, другие иконы, не в ряду иконостаса, росписи, мозаики, вообще храмовое зодчество, культура развившаяся, христианская, храмовая. Это все только некое средство для того, чтобы верующему человеку научиться быть с Богом во всей возможной полноте. Почему монашество появляется в IV веке, именно в IV веке? Потому что до IV века быть христианином означало, в общем-то, так исповедовать Христа, что быть готовым в любой момент гонимым. То есть до IV века от Рождества Христова быть христианином – это было такое серьезный акт, серьезное свидетельство. Это означало, что ты в любой момент можешь быть и убит за имя Христово. В IV веке Римская империя становится христианской. Христианство, можно сказать, получает большие такие преференции, и очень большое количество вчерашних язычников входит в церковь. И жизнь внутри церкви, она начинает обмерщаться, и, можно сказать, вот эта вот планка высокой жизни, она в общем плане начинает понижаться. Тогда многие ревностные христиане уходят в пустыни, ищут такого уединенного жития, ищут, ну, можно сказать, такой предельной собранности, предельной отдачи, предельной посвященности Богу. Что, собственно говоря, ну, та же монашеская жизнь, если кто на нее решается, и подразумевает. Но на самом деле дело не в форме той или иной жизни, а дело именно внутренней готовности, внутренней решимости жить по-христиански. Вот святые отцы обращали внимание на то, что да, очень многое зависит от Бога, то есть спасение – это дело милости Божией, но решимость человеческая, вот жить по заповедям Божьим, зависит от человека. То есть действительно, как святые отцы говорят, Бог спасает нас не без нас. Сама решимость следовать за Христом – это дело выбора самого человека, это дело нашего свободного выбора, и здесь очень многое зависит от того, насколько мы прислушиваемся к голосу совести в нас, насколько мы даем ему место. И можно сказать так, что в этом можно и нужно упражняться. То есть определенный выбор, он часто вот в пользу исполнения или неисполнения евангельских заповедей, он часто совершается нами ежедневно на каком-то таком элементарном, можно сказать, бытовом даже уровне. Конечно, бывают такие истории, когда о некоторых святых говорится, что вот он услышал евангельское слово, как читали там за богослужением, вот он услышал слово о том, что «пойди, раздай все нищим и следуй за мной, и будешь иметь сокровища на небесах». Пошел, действительно все раздал, ушел в пустыню, стал отшельником, стал преподобным, но большинство людей, конечно, не то, что на это не способны, а просто это Богу и не нужно в большинстве случаев, чтобы сейчас идти продавать квартиру, все нищим где-то в метро раздать и тоже самому стать бомжом, ну или в монастыре. Но на самом деле это неосуществимо часто и по обстоятельствам жизни, и потому что нет такого призвания, потому что нет и такой воли Божией, такие исключительные какие-то поступки. Но, коль скоро эти исключительные поступки, они совсем не обязательны для большинства, Господь и говорит, что верный в малом и во многом верен. Даже на самом таком элементарном бытовом уровне, если посмотреть, из чего складывается наша жизнь, наш выбор каждодневный, вот в чью пользу? В пользу собственной гордыни, себелюбия или в пользу Христа Спасителя, то есть Его заповеди, Его Евангелия. И вот так вот посмотреть на себя, молясь, прося у Бога помощи, это вполне в нашей власти. Каждодневно пытаться прислушиваться к собственной совести и ее испытывать, как мы вот поступаем. Просим у Бога вообще помощи, чтобы поступать-то по Евангелию. И вообще мы видим, наблюдаем за собой, что у нас в этом плане получается. То есть насколько вообще в нашей жизни есть попытка ее осуществлять по-христиански. И если видим, что этой попытки или нет совсем, или она как-то чрезвычайно мала, а что нам мешает, опять же, с Божьей помощью стараться как-то в этом усовершаться, стараться как-то все-таки учиться поступать по-христиански. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.